Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Вашингтон и Лондон продолжат дипломатическое давление на Иран. Российские правозащитники призвали не допустить националистических акций 1 мая. При случайном взрыве ракеты в Подмосковье погибли 2 человека. США и Великобритания продолжат дипломатическое давление на Иран с тем, чтобы он прекратил ядерные разработки. Вашингтон и Лондон заявили, что призовут Совет Безопасности ООН принять жесткую резолюцию по этому вопросу. В пятницу Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран не выполнил требований мирового сообщества прекратить работы по обогащению урана до 28 апреля. Доклад МАГАТЭ передан в Совет Безопасности ООН, которому предстоит решить, вводить ли санкции против Тегерана. Глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Россия по-прежнему убеждена в необходимости обеспечивать возможности для продолжения работы МАГАТЭ в этой стране. Только через такие усилия профессиональных инспекторов агентства мы можем добиваться соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.
Сказал российский министр иностранных дел. Правозащитники направили мэру Москвы Юрию Лужкову телеграмму с просьбой не допустить 1 мая шествия активистов движения против нелегальной миграции. Как заявила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, правозащитники считают опасным участие в массовых акциях движений, выдвигающих националистические лозунги. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека. Говорит командующий ВВС России Владимир Михайлов.
Ракета, перед тем, как ее утилизировать, делится на 3 части. Первая, отсоединяется двигатель, отсоединяется боевая часть и остается центр, это управленческий, этой ракеты. Вот при ее разделении на 3 части что-то произошло не так, чтобы сама ракета наделала там больше бед. Хотя и так очень трагично, что погибли эти 2 человека. Конкретная причина вот этого происшествия будет установлена.
Говорил командующий ВВС России. Военная прокуратура США обвинила бывшего начальника следственного отдела тюрьмы Абу Грайб в Ираке в жестоком обращении с подследственными. Подполковник Стивен Джордан – наиболее высокопоставленный офицер, против которого возбуждено подобное уголовное дело. По фактам жестокого обращения с заключенными тюрьмы Абу Грайб уже понесли наказание свыше 10 военнослужащих США. В Киргизии оппозиция готовится к проведению массовой акции протеста против политики президента Курманбека Бакиева и правительства страны. Один из организаторов намеченного на субботу в Бишкеке митинга, лидер социал-демократической партии Алмаз Атамбаев, заявил.
Как сопредседатель штаба движения за реформы, еще раз хочу заявить. Наш митинг мирный, и цель его в том, чтобы высшее руководство страны ясно осознало, что граждане требуют реформ, требуют остановить разгул коррупции и криминала, что мы не хотим больше авторитаризма.
Говорил представитель киргизской оппозиции. Ранее власти не исключили возможности применения силы против демонстрантов, если они попытаются блокировать правительственные здания и другие объекты. Развивающиеся страны заблокировали принятие решения о реформах в аппарате ООН. Они выступили против предложения расширить полномочия генерального секретаря ООН в области контроля над бюджетом и штатом сотрудников организации. Реформы поддерживают США, Европейский Союз и Япония, которые финансируют 80% бюджета ООН. США заявили, что в случае отказа от реформ могут приостановить взносы в ООН.
Радио «Свобода». Новости.
Иран остается наиболее активным спонсором терроризма в современном мире. Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США о терроризме. Среди других стран, поддерживающих терроризм, в докладе названы Куба, Ливия, Северная Корея, Судан и Сирия. Специальный представитель США по вопросам борьбы с терроризмом Генри Крамптон заявил в связи с опубликованием документа.
Посмотрите на успехи и неудачи нашей борьбы с террором. Уйдет много времени, чтобы одержать победу в этой битве. Ее нельзя измерить месяцами или годами. Эта борьба потребует долгого времени.
сказал Генри Крамптон. Согласно отчету Госдепартамента, в минувшем году в мире были совершены более 11 тысяч терактов. Были убиты более 14,5 тысяч человек. В Вашингтоне задержаны 5 членов Конгресса США, участвовавших в акции протеста против действий властей Судана в провинции Дарфур. Участники пикета у здания суданского посольства призывали американское правительство способствовать урегулированию конфликта в Дарфуре, где сотни тысяч жителей подвергаются репрессиям. Задержанные конгрессмены обвиняются в нарушении общественного порядка и участии в несанкционированной акции, что карается штрафами. Турция признала, что ее войска проникли на территорию Ирака в ходе операции против курдских повстанцев. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турецкие военные проводят крупнейшую операцию против курдских сепаратистов на границе с Ираком. По информации турецкого телеканала НТВ, отряд сил быстрого реагирования из 100 человек проник на территорию Ирака. Там уничтожен крупный военно-тренировочный лагерь сепаратистов. Факт нарушения турецко-иракской границы подтвердил министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль. Уничтожение курдских боевых группировок на территории Северного Ирака идет на пользу Багдаду. До тех пор, пока Ирак сам не сможет обеспечить безопасность своих границ, это будем делать мы. По информации прессы, вооруженные силы Турции взяли под контроль 8-километровый участок на территории Северного Ирака. Военные утверждают, что не планируют широкомасштабного вторжения в Северный Ирак, населенный в основном курдами. Багдад, однако, направил официальную ноту протеста властям Турции, потребовав прекратить военную операцию в этом районе. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Петербурге состоится финал международного конкурса «Миссис Мир-2006». В нем принимают участие замужние женщины.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Сегодняшнюю вторую передачу цикла, озаглавленного цитатой из Горбачева «Понять перестройку», я хочу посвятить трагедии Чернобыля. Хочу познакомить вас с тем, что никогда не публиковалось и тем более не звучало по радио. С секретными, у них других и не было, записями заседаний и совещаний Политбюро об атомной аварии на Припяти. Итак, в ночь с 25 на 26 апреля в Чернобыле произошла катастрофа. Вскоре об этом трубили уже все радио и телевизионные станции мира, писали на первых полосах все газеты. В Москву доходили смутные и противоречивые слухи. 28-го в связи с аварией на Чернобыльской АЭС собралось на экстренное заседание Политбюро, на котором с сообщением выступил секретарь ЦК Владимир Долгих. Позднее другой секретарь Вадим Медведев писал, что записей о происходившем на заседании не сохранилось.
Информация была хотя и тревожной, но довольно скудной, и, как впоследствии оказалось, не давала еще правильного представления о масштабе трагедии.
На следующий день, 29-го, у Горбачева совещание по вопросу Чернобыльской аварии. Запись Вадима Медведева.
Представлена более подробная информация о том, что произошло в Чернобыле. В результате обмена мнениями Горбачев формулирует выводы. Первое. Главная задача – заглушить источник радиации. Второе. Обеспечить тщательный контроль за воздушной средой. Минздраву немедленно развернуть работу с людьми, оказавшимися в зоне радиации. Районы высокой концентрации радиоактивности отцепить и принять меры к эвакуации. Третье. Создать оперативную группу во главе с Рыжковым, Лигачевым. Четвертое. Осуществлять строгий контроль за радиационной обстановкой по всей стране. Пятое. В работе с населением должны быть честность и взвешенность. Шире использовать информацию по местному радио. Шестое. Составить документ для международной общественности. Седьмое. Расследовать причины, приведшие к катастрофе. Дело скорее не в оборудовании, а в субъективном факторе.
Наконец, придумали и формулу оповещения страны и мира. Вспоминает один из ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы Сергей Мирный.
О катастрофе я узнал, ну, наверное, как многие, из газеты «Правда». Там была такая крохотная, размером 2 на 2 сантиметра, на самом деле. самом нечитаемом месте, такое миниатюрное сообщение от Совета министров СССР. В ночь на 26 апреля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на одном из реакторов. Создана правительственная комиссия, значит, последствия аварии ликвидируются. Это совершенно стандартный текст, которым сопровождались всякие там промышленные несчастные случаи, назовем их так, аварии. И я совершенно не придал этому впечатления. А начал я об этом думать через 4, даже это 29-е было в «Правде» напечатано. На следующий день я прихожу с работы, а мне, значит, говорят: «А ты знаешь, это тебя с военкомата искали». Я говорю: «Ну ничего себе, я думаю, они совсем одурели, у нас должны были быть учебные сборы в этом году». Ну, думаю, это летом, тут праздники на носу, майские, я думаю, отгуляю, и потом я к ним уже пойду. Первая сообразила мать. Она говорит: «Слушай, а может быть это связано с этим взрывом на АЭС? Да ты позвони своим друзьям по военным сборам». Я позвонил, и оказалось, что никого уже дома нет, что их всех по городу Харькову ездили и собирали на такси. Вот собрали вот этот, это был единственный полк химзащиты, собрали 30 числа в лесу, и 1 мая они уже были под Чернобылем. Потом, когда первая смена чернобыльцев, моих друзей, уже оттуда начала уходить, тогда я туда и попал летом.
Первого мая в Киеве и почти повсюду на Украине, как и в остальном Советском Союзе, первомайские демонстрации и шествия. В Европе паника. Елену Георгиевну Боннер, супругу еще находившегося тогда в Горьковской ссылке академика Сахарова, сообщение о чернобыльском несчастье застало в США.
Я была в этот день на Гарден-партии дневной в Нью-Йоркской академии наук в Вашингтоне. Люди были все очень веселые. Это праздники ежегодные академические. И поступило вот это сообщение с радио. И я видела шок, полное непонимание, что происходит.
Но когда первый шок прошел, как реагировали?
Мне кажется, что Америка так и не разобралась. И сегодня говорят о необходимости ядерной энергетики и спорят, можно ли и допустимо ли. И тогда должны были понять, что это социальная катастрофа. Такая катастрофа, как на Чернобыле, может быть только там, где люди технически подготовленные, работают трудным техническим объектом, но начальство боятся больше, чем законов техники и физики.
Ну а в Киеве, как я уже сказал, первого будто ничего не случилось, демонстрация. В беседе с моей коллегой Ириной Колесниковой киевлянин Арнольд Лесовой вспоминает.
1 мая, демонстрация. И вот сидит очень много людей, и они говорят: вот если сейчас детский парад будет на Крещатике, это значит, что все нормально. Взрослых, ладно, наша власть такая, она взрослых пустит, ничего страшного. Но не может она детей пустить, уже что-то зная или даже подозревая. И вот после того, как дети прошли, и все сказали: ну вот видите, и стали друг другом едва ли не обниматься, как все хорошо. И я, как сейчас вижу на телевизоре, показывает ребенка полуторалетнего, которого мамаша вывезла смотреть эти детские парады, и вот его мирное спящее лицо, вот это осталось у каждого в сердце. Вот то, что сделала власть с людьми.
Почти через месяц после катастрофы, 22 мая, Политбюро снова обсуждает чернобыльскую аварию и, цитирую, преодоление ее последствий. Горбачев призывает коллег работать как на поле боя, как в Чернобыле, без бумаг, без волокиты. Мотивация этого призыва звучит сегодня диковато. Если не обеспечить поворота, загубим 27-й съезд. При этом генсек попытался дать системный анализ причин трагедии и сложившейся в результате нее ситуации.
Мы столкнулись с эффектом привыкания и поразительной безответственностью. Отнестись к этому надо со всей строгостью. Мы тут под контролем своего народа и под контролем всего мира. То, что произошло, всех касается. Столкнулись с последствиями ведомственной психологии, когда люди не могут посмотреть шире своих непосредственных технологических обязанностей. Все должны знать, тот, кто проявляет безответственность, распущенность, пусть на пощаду не рассчитывает. Всему миру скажем откровенно, что произошло.
Предложение откровенности с миром – нечто новое для лидера мирового коммунизма. Но до нее еще далеко. Еще одно новшество. Извечный русский вопрос «кто виноват?» уступает первенство желанию найти первопричину случившегося. Горбачев находит ее в общем свойстве системы – монополии застарелого руководства на власть и мнение.
Проверили, приоткрыли после Чернобыля и увидели опасную монополию. Директор института и президент Академии наук СССР товарищ академик Александров в одном лице. Все на себя замкнул и ничего, говорят, нам тут не поделаешь. Вот теперь он сам нам говорит, что с него и надо начинать. Дорогой наш уважаемый товарищ, страна ведь за нами. Нельзя так, а то 40 лет приятели-друзья, и вот что произошло.
Радио «Свобода. Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – «Чернобыль в бумагах Политбюро». Июня на заседании Политбюро Горбачев, собирающийся в Будапешт на заседание Политического консультативного комитета Варшавского пакта, констатирует свое намерение.
В Будапеште на ПКК генеральным секретарям друзей сказать надо все откровенно, а не то, что у нас в газетах пока пишут.
Вот она, дозированная гласность и откровенность. Ведь содержание и границы дозволенного в том, что писали тогда советские газеты, определялось все той же партией, возглавляемой Горбачевым. Надо отдать ему должное. Он все время старается эти границы расширить, но постепенно, с оглядкой, заметно отставая от событий. На том же заседании Политбюро Горбачев дает распоряжение зампреду Совмина Щербинина, на которого возложена координация всей работы по последствиям Чернобыля.
«Не стесняться общаться с народом на АЭС. Кисель не разводите, говорите откровенно».
То есть людям, которые по работе своей и без того многое знают, откровенно. Руководителям соцлага, где АЭС строят по советским проектам, и где уже против этого стали протестовать, в ГДР, к примеру, забраковали уже половину советского оборудования, тоже не то, что пишут в советских газетах, а остальному миру. Июня на Политбюро заслушивали доклад комиссии о причинах Чернобыльской аварии. Пригласили атомщиков, ученых, представителей Средмаша, министров, военных, КГБ, разумеется. Пришла пора решать, кто виноват. Привычное благолепие заседаний партийного ареопага было нарушено. По словам Николая Ивановича Рыжкова, Минсредмаш, Минэнерго, Академия наук пошли стенка на стенку. Горбачев был неплохо подготовлен, многое припомнил. И как в 79-м главный партийный журнал «Коммунист» заткнул рот академику Долежалю, возражавшему против размещения АЭС в густонаселенных районах, и статью в «Правде» к 30-летию первой АЭС о том, что атомная энергетика может служить эталоном безопасности, статью, подписанную присутствовавшим на заседании академиком Валерием Легасовым. 27 апреля 1988 года, во вторую годовщину Чернобыля, Валерий Алексеевич, одним из первых, вылетевший к месту аварии и много сделавший для понимания ее причин, покончил с собой. Отрывок никогда не публиковавшейся стенограммы.
Горбачев, а что на поверку? Грянул Чернобыль, и никто не готов. Ни гражданская оборона, ни медслужбы, дозиметрами не обеспечены и по минимуму. Пожарные службы не знают, что и делать. Обосрались все. Директор станции Брюханов уверен, что ничего не могло произойти. Он и его зам не знали, что будут проводиться испытания на блоке. Вот Мешков, замминистра среднего машиностроения Славского. И сейчас нас уверяют, что реактор надежный. Все, что на этот час собрано по Чернобылю, приводит к единственному выводу – реактор надо запретить, он опасен, а вы защищаете честь мундира. Мешков. Нет, я защищаю атомную энергетику. Горбачев. А какие интересы выше? Мы 30 лет слышим от вас, что все тут надежно, и вы рассчитываете, что мы будем смотреть на вас как на богов? От этого все и пошло, потому что министерство и все научные центры оказались вне контроля. Окончилось провалом. В том, что произошла авария, виноват персонал, но масштабы аварии — физики реактора.
Вот тут-то и началась та самая свара. Зачитав экспертное заключение, Горбачев резюмировал: реактор был ненадежен.
А Мешков все валит на эксплуатационников. Как же вы выглядите перед лицом такой беды?
Мешков, осознавший, что его отдадут на заклание, в замешательстве, так и отмечено в записи, парировал:
нельзя строить по блоку в год, ибо это значит аврал. Отсюда и качество оборудования, и безопасность.
Шашарин из Минэнерго подлил масло в огонь с другой стороны.
В министерстве считали Чернобыль образцовым, назначили лучшего директора и перешли с АЭС на «ты». Она требует к себе уважения. Персонал не знал, что реактор может разгонять энергию. И мы не знали. Персонал виновен в аварии. Но масштаб аварии согласен в физике реактора.
И уж совсем радикально прозвучал вывод этого представителя Министерства энергетики.
Очевидно, первые очереди Смоленской, Курской и двух ленинградских АЭС надо закрывать. Реконструкции они не подлежат.
Представитель Госатомнадзора поведал, что 40% советских АЭС работают на реакторах чернобыльского типа. Но надзор ни разу не проверил, цитирую, их недостатки по физике и степени опасности. А новые, те еще хуже и опаснее, вообще плохо управляемые. Горбачев сразу уловил, какие из этого можно сделать выводы.
Получается, что эти реакторы надо остановить, и те, которые в странах СЭВа, тоже не отвечают нормам.
Тут в защиту своих выступил несменяемый, казалось, министр среднего машиностроения Славский.
Мы совершили рукотворный взрыв. Зачем нужен был этот дурацкий эксперимент?
Это интересное место в стенограмме. Судя по тому, что писали потом об этом загадочном эксперименте в России и за рубежом, мне кажется, что в этой записи что-то сознательно выпущено. А Славский продолжал свою апологию средь Маша и обвинения энергетиков.
Реактор хороший, долговечный, но что же они сделали? Ведь взялся за эксперимент районный инженер, который не имел права это делать. Турбина на Ленинградской АЭС дефектная, вал турбины с трещиной, 6000 оборотов в минуту, взрыв и все разнесло бы. Разные академики и профессора галиматью пишут о причинах аварии.
Горбачев воспользовался, вставил:
заявление Шашарина закрыть блоки АЭС несерьезно.
Выступил и министр энергетики и электрификации Майорец. Эксплуатационщиков защищал косвенно, нападая на ученых-проектировщиков.
Этот реактор не отвечает правилам и никогда не будет соответствовать требованиям безопасной эксплуатации даже при идеальном его содержании.
Академик Легасов поддержал: реактор не соответствует требованиям безопасности по важнейшим параметрам. И еще важное выступление Бабкова из КГБ.
Диверсия исключается, но беспечность, неграмотность, неготовность поражают. Люди не знали, с чем они столкнулись. Нельзя отдавать судьбу атомной энергетики в руки одного человека. Опасность АЭС еще и в том, что и там главное выполнять план любой ценой, в ущерб безопасности за ее счет, как на обычном заводе у нас.
Пришло время делать оргвыводы. Громыко сравнил Чернобыль с небольшой средней войной. Министр обороны Соколов и Горбачев с применением оружия массового поражения. Когда речь зашла о мерах наказания виновных, он предложил:
Брюханов допустил грубые ошибки, преступную халатность. Исключить из партии. Неудовлетворительно работает Минэнерго. Шашарину объявить строгий выговор. Замдиректора Института энергетического машиностроения Емельянову выговор и освободить от работы. Майорцу, министру выговор, а вообще-то снять бы с работы. Атомнадзор проявил себя плохо, председателя снять. Обратить внимание Славского на то, что игнорировал предупреждение ученых. Мешкова, заместителя Славского, который пришел на Политбюро с совершенно безответственными вещами, не стал бы держать на этой должности. Академику Александрову обратить внимание на его вину во всем этом деле. Конкретные дела на других уровнях передать в КПК. И пусть свое слово скажет прокуратура.
Когда речь пошла о публикациях о том, что произошло, Горбачев был в этом, как всегда, противоречив. Потребовал дать миру максимум информации, тем более, что на Западе фактическое положение знают. Мотивация, как видите, прагматическая, с расчетом на политические бонусы. И тут же:
не торопиться с публикацией сообщения о заседании Политбюро.
Директора Чернобыльской АЭС привезли в Москву прямо с Припяти. Исключением из партии не ограничилось. В августе арестовали. При этом выяснилось, что он в процессе ликвидации уже получил 250 рентген. При санитарной норме для работников станции 5 рентген в год. Судили его вместе с 5 сотрудниками, главным инженером, его замом, начальниками смены и цеха, а также инспектором Госатомэнергонадзора. Директору дали 10 лет. Все осужденные отсидели по полсрока. Четверо из них уже умерли. Еще сотни других. Но это потом. А через год после катастрофы на Политбюро было секретно доложено, что в результате аварии, цитирую, погибло 28 человек, 65 выздоровело, 137 продолжают лечение. Правда, лейб-медик академик Чазов на том же заседании Политбюро предупредил. Специалисты прогнозируют, что через 5-10 лет в Белоруссии будут умирать от рака на 200-300 человек больше, чем сейчас. Прогноз с лихвой сбылся, а вот Политбюро через 5 лет уже не было. Радио «Свобода. Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема «Чернобыль в бумагах Политбюро». Чем оказался Чернобыль для перестройки, для конца советского государства, без которого его не понять? Сергей Мирный.
Знаете, Чернобыль на самом деле был новым типом катастрофы для всего человечества на самом деле. Это была впервые катастрофа, которая технологическая катастрофа, которая вышла за пределы одной страны из-за того, что радиацию померили за границей и начался все это. И плюс это была первая катастрофа мира, который уже фактически стал глобализоваться, стал глобальным вот в современном понимании. И она, мне кажется, очень сильно повлияла на судьбы мира вообще и Советского Союза в частности. И что касается Советского Союза, то мое глубокое убеждение, что Чернобыль стал одним из тех факторов, которые просто заставили большие массы людей вот активно как бы действовать во время перестройки. Вот там были первые выборы, не то что демократические, но там хоть глоток чего-то был. И вот масса людей, которая просто уже знала, что если дальше будет продолжаться так, как было, это кончится Чернобылем.
Арнольд Лисовой.
Лично я считаю, что психологическая травма оказалась, конечно же, гораздо более сильнее, чем чисто медицинская. То есть люди, может быть, продолжают умирать из-за того, что они потеряли какой-то вкус жизни, их страх просто изнутри изъел. Это может быть, у них там ничего страшного и нет, они не получили никаких особых доз, но они получили такой страшный психологический удар, который просто их витальность уменьшил. Мое мнение, что значение Чернобыля было значительно больше, чем просто погибшие люди или просто безумно потерянные деньги и потерянные нервы и так далее. На самом деле произошло в этот момент какая-то катастрофическая потеря доверия к государству. Как оказалось, это настолько серьезно, что многие люди после этого стали абсолютно другими. Психологически страшный перелом. Советская власть, я думаю, окончательно СССР развалился именно из-за Чернобыля. Это мое глубокое, так сказать, убеждение.
Елена Боннер.
Конечно, Чернобыль подтолкнул, и он очень сильно продемонстрировал и внутри страны, и за ее пределами ненадежность, нестойкость и какую-то глубочайшую испорченность этого строя. Ведь столько лжи, сколько страна услышала после Чернобыльской катастрофы, представить невозможно.
И последнее. Когда эта передача уже была готова, я обнаружил в интернете фрагмент будущей книги Аллы Ярошинской. А в нем другой вариант случайно раздобытой ею записи заседания Политбюро от 3 июля 1986 года, другой, нежели тот, что находится в моем распоряжении. Это очень показательно для истории перестройки, понять которую призывает нас Михаил Сергеевич Горбачев. Каждый не только понимает, но даже записывает ее по-своему. Понять перестройку. Чернобыль в документах Политбюро. Продюсер Илья Бобчинецкий. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Постоянные члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно иранской ядерной программы. Россия и Китай не считают необходимым ставить вопрос о возможности санкций против Тегерана. США и Великобритания, напротив, намерены добиваться принятия резолюции, юридически обязывающей Иран прекратить ядерные разработки. Тогда в случае ее невыполнения против Тегерана могут применяться санкции, даже военная сила. Правозащитники направили мэру Москвы Юрию Лужкову телеграмму с просьбой не допустить 1 мая шествия активистов движения против нелегальной миграции. Как заявила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, участие националистов в массовых акциях опасно. Военная прокуратура США обвинила бывшего начальника следственного отдела тюрьмы Абу Грайб в Ираке в жестоком обращении с подследственными. Развивающиеся страны заблокировали принятие решения о реформах в аппарате ООН. Реформы поддерживают США, Европейский Союз и Япония, которые финансируют 80% бюджета ООН. Иран остается наиболее активным спонсором терроризма в современном мире, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о терроризме. Среди других стран, поддерживающих терроризм, в докладе названы Куба, Ливия, Северная Корея, Судан и Сирия. В Вашингтоне задержаны 5 членов Конгресса США, участвовавших в акции протеста против действий властей Судана в провинции Дарфур. Министр иностранных дел Польши Стефан Меллер подал в отставку в знак протеста против коалиции правящих консерваторов с популистской партией. Китай подписал с Кенией соглашение о разведке нефти.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня мы поговорим о предмете, имя которого часто всплывает в контексте нынешней повседневности, но история и смысл которого при этом остаются массам неизвестными и непонятными. Речь пойдет о масонстве и масонах. Про них ходят разнообразные слухи. Одни верят, что масоны посвящены в сокровенные оккультные тайны. Другие видят в них опасный международный заговор, стремящийся установить свою власть повсюду. Третьи вовсе не придают им значения. В богатые на слухи поздние брежневские годы некоторые толковали даже, что верхушка партийного руководства – масоны или скрытые евреи, что, по их мнению, одно и то же.
Когда я училась в старших классах, как раз вышел фильм про Ленина в Париже. Нам в школе всем велели его смотреть. И помню разговоры о том, что в фильм запрятана куча масонских символов. Надо внимательно смотреть, какие вывески попадают в кадр, номера домов.
Но к масонской символике мы еще вернемся. Однако не могу не похвастать. Благодаря знакомству с сочинением безумного борца с жидомасонством Емельянова «Диосионизация», я однажды в те самые брежневские годы выиграл пари, показав своему приятелю масонскую символику, прикрытую растительной лепниной на старом здании Лубянки. Мне трудно представить все же, что члены брежневского политбюрошного «Ареопага» были членами тайной масонской ложи, занимались тайными масонскими ритуалами. Трудно, потому что имею некое представление и об этих людях, и о масонских обрядах тоже.
А получить такое представление на самом деле не так уж сложно. В архивах полно старинных масонских рукописей, в основном конца XVIII – начала XIX века, когда в России масонские ложи существовали широко. Их распространение пресекала Екатерина II после дела Новикова, затем при Павле и Александре I был бурный расцвет, пока в 1822 году не был издан указ о запрещении масонских лож и тайных обществ.
Принятие в шотландские ученики-товарищи требует 4 комнат, включая в сие число и залу потерянного пути. Первая из сих бывает обита просто черной материей. Вторая же представляет собой мрачную пещеру, во глубине которой видны 3 грота, пришедшие в развалины. В среднем гроте обретается гробница, на коей лежит человеческий череп и 2 крестообразно сопряженные кости натуральной величины из серебра. Грот, который по правую сторону наполнен отверстыми гробами или гробницами, в коих лежат кости и окровавленные покровы. Грот, находящийся по левую сторону, должен быть построен так, чтобы можно было восходить кверху для достижения того холма, на вершине которого водружена ветвь акации. Путь к сему холму лежит через смертные остатки человечества и через развалины. Оное место освещается таким светом, которого ясность можно по произволению увеличивать и уменьшать для умножения ужасу всего места.
Ну, как, скажите, можно себе представить Леонида Ильича Брежнева или, допустим, Михаила Андреевича Суслова в таком антураже?
Да, с трудом. Зато мне кажется, что отсюда могла пойти эстетика готических ужастиков, вплоть до диснейлендовских пещер ужаса.
Но давайте лучше займемся историческим масонством. Или, как себя масоны именовали, вольными каменщиками. Более позднее ведь продолжало ту же традицию. Заодно станет понятно, зачем были все эти черепа и отверстия гробницы. Оля, расскажите нашим слушателям, что за документы мы сегодня им читаем.
В ту эпоху, я говорю о конце 18-го, начале 19 века, не только у членов лож были рукописные книги, где некоторые тайные понятия заменялись условными значками. Например, слово «ложа» обозначалось прямоугольником. Но выходила масса печатной литературы. Ложи размножали типографским способом списки своих членов. У масонов была часть информации не очень тайная – нравоучения, рассуждения о добродетели. Ну и было то, что считалось, должны знать только посвященные. Но время от времени случались утечки. Бывало такое, что посвященный масон решал, несмотря на данные клятвы, разгласить секреты. Сегодня мы воспользуемся книгой такого автора. В России она была издана в 1784 году, но написана ранее в Лондоне. Называлась «Масон без маски» или «Подлинные таинства масонские, изданные со многими подробностями точно и беспристрастно».
«Принимаюсь за перо для того токма, дабы воспрепятствовать умножению столь нелепого общества, каково есть ныне вольных каменщиков, не имеющих никакой нужды прибегать к таинствам. В такой, по крайней мере, земле, какова есть Англия и вся почти северная часть Европы, где предоставлена всем полная и совершенная свобода ко изъяснению мыслей своих, и где давно уже не страждет никто за произвольную игру слов устами его произнесенных. Слышанные мною в некоторых знаменитых ложах мнения о судьбе и о разных иных превыспренностях не разенствуют ничем от мыслей, изображенных во многих писаниях великого Платона и других древних мудрецов, о коих и тысячный вольный каменщик едва ли что ведает, по элику большая часть из их либо ничего не читают, либо читают одни токма баснословные сочинения и редко обременяют себя собственными размышлениями. Выключив из лож все тайнообразия и частное корыстолюбие их председателей, можно оно и почесть за изрядные англинские клубы, в кои собираются по вечерам всякого рода люди — хлебники, пивовары, сапожники, портные, судьи, купцы, парламентские члены, священники, военачальники и другого состояния люди, пить хороший портер и говорить совершенную свободу о торговле, о вере, о правительстве, о науках, о художествах, словом, о всем том, о чем токмо кто говорить желает. Братство вольных каменщиков будет, по-видимому, долго еще поддерживаемо легкомыслием молодых членов оного и апологиями старых, в коих, сколь много пушистых слов, столь мало правды обретается.
Оля, а вы уверены, что этому разоблачителю тайн следует доверять? Может, это такая организованная дезинформация была?
Не думаю, по ряду причин. Сведения из этой книжки подтверждаются масонскими рукописями. Да и экземпляр книги, которым я пользовалась, из масонского собрания. Потом у них была такая наивная конспирация, что это для них было бы слишком сложным ходом. Автор же рассказывает об условных знаках, тайных словах. Больше всего это похоже на детские игры. Да и сам он говорит, что на каждом этапе все ждал, когда же ему откроют важные истины. А вместо этого члены ложи с серьезным видом проделывали то, что он называл ребячеством.
Знаете что, давайте мы обряды посвящения не будем сегодня обсуждать, потому что они неплохо описаны в «Войне и мире». Там же Пьер Безухов вступает в масоны. Лучше расскажем о главном предании вольных каменщиков.
Они возводили основание масонства ко временам, когда библейский царь Соломон строил в Иерусалиме храм. Главное предание сообщали при посвящении в степень мастера. А обряд обыгрывал, символически повторял эту историю.
Мы собираемся в память Адонирама, нашего отца, которому премудрый Соломон некогда поверил смотрение храма, который он строил. Адонирам же, будучи поставлен над сим великим делом, имел под начальством своим многих художников, которых мзда была неравная, и он, дабы не платить апрантивам того, что принадлежало компаньонам, а сим того, что заслуживали метры, платил всегда апрантивам у столба Иоакин к северу, компаньонам у столба Боос к полудню, а метрам посреди храма. Сребролюбие вооружило троих буйных компаньонов, кои согласились или выпросить у Адонирама пароль метрский, или его умертвить. Они стали у трех разных дверей храма, и каждый из них был вооружен жезлом для исполнения своего заговора. Адонирам, не подозревая никого в злоумышлении против у себя, вошел без опасений в храм, и когда хотел выйти в западные двери, то бывший у он их злодей требовал наглым образом от его метрского пароля, и, не получа оного от его, ударил его крепко своим жезлом. Ударенный Адонирам побежал к полуденным вратам, но увидел и тут другого злодея, который также ударил его жезлом и поверг на землю. Однако Адонирам довольно имел крепости духа и, не сказав пароля, поднялся и побежал к восточным вратам от предстоящей беды. Но там третий злодей дал ему сильный удар в голову.
В этом месте посвящаемого заставляли почувствовать себя Адонирамом. Его ударяли символическими молотами, затем валили на пол, закрывали глаза платком, левую руку укладывали вдоль тела, а правую клали на сердце, это опознавательный знак второй степени. Правую ногу сгибали и клали на левое колено, чтобы вышел треугольник. Затем его трижды обходили, изображая поиски потерянного пароля.
Когда Адонирам был умерщвлен у дверей восточных, то убийцы только о том помышляли, как бы скрыть свое злодеяние от людей и не подвергнуть себя мщению, которое им грозило. Они зарыли тотчас землю нашего бесчастного отца, ожидая случая, чтобы перенести его на иное место, и посадили над его местом ветвь акации для распознания. Соломон, увидя, что нет в храме Адонирама, употреблял все средства к сысканию человека, который был ему весьма надобен. В седьмой день после его смерти послал 9 метеров, чтобы, разделясь на трое, пошли на 3 стороны, на восток, на запад и на полдень, для лучшего об нем осведомления. Уже они начали ослабевать от своего бесполезного искания, как один из их хотел ухватиться за ветвь акации, чтобы легче сесть. Он с ужасом увидел, что ветвь осталась в его руке, и земля, в которой она посажена, показалась вся мягкую и зыбкую. Почему подумал, что, конечно, тут Адонирам схоронен? Они тотчас начали копать землю, которую он засыпан, но, подозревая, что несчастные обстоятельства, в которых находился Адонирам, может быть, принудили его выговорить пароль метерский, рассудили между собой, что им делать в таких опасных обстоятельствах, и согласились все пароль переменить, а вместо сего выбрать то слово, которое они первое выговорят при обретении Адонирама. Увидевши его труп, ужаснулись и от страха убежали. Один из метеров подошел поднять Адонирама и взял его за руку, и когда первые 2 перста отвалились от согнития, Тон объявил о том, еврейскими словами «магменак», то есть «тело отстает от костей», сие слово, как прежде всех выговоренное, приняли они с охотою за метрское. Соломон учинил великолепное погребение обретенному телу Адонирама, которого смерть причинила столь великое опустошение в храме. Он его похоронил со всякою честью, и вырезали на его гробнице древнее слово, а над оном две ветви акации, положенные крест-накрест.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем вам о сокровенных тайнах масонов, вольных каменщиков. Сами они возводили основание ложка временам, когда царь Соломон строил храм. Но уже в 18 веке в этом сомневались. Сейчас исследователи считают, что масонство возникло в Англии, первая ложа была учреждена в 1717 году. Однако вольные каменщики, в зависимости от разновидности системы масонства, считали себя продолжателями мистических традиций и Древнего Востока, и ордена тамплиеров, и розенкрейцеров.
Гораздо легче открыть завесу, которая сокрывает тайны масонства, нежели определить время, когда оное началось. Древние масоны, будучи не столько болтливы, как нынешние, и притом разумнее их, не оказывали себя другим и почитали их профанами. История совсем ничего не упоминает о их начале, и мы не имеем ни летописей, ни других подобных памятников, могущих нас обоном удостоверить. Англии приписывают начало масонства. На басне же походить будет, если оное производить от времен Соломоновых. Имя Соломонова, которое есть символическое, ничего по истории не доказывает в пользу масонства. Некоторые подозревали, будто масонство клонится к возобновлению Соломонова храма или к возведению паки Стюартова дому на престол англинский, но мнение их пустое и неутвержденное ни на каком основании разумно.
Масонство имело различные течения. Это были разные организационные системы – английская, шведская, французская и другие. Часть масонов основывалась на христианстве, но для всех для них главным было почитание Бога как Творца. Были ложи, действительно занятые мистическими исканиями, были более легкомысленные, скорее светские клубы. Что касается символики, то в первую очередь это знаки ремесла каменщиков – циркуль, отвес, мастерок – затем то, что должно было напоминать об убийстве Адонирама, строителя храма. Черепа, кости, гробницы, ветвь акации, символика самого храма. Все это имело истолкование. Например, храм Соломонов представлял величие ложи. Пламенные звезды – путеводный свет, отвес равенства. Правила и циркуль – благоразумие и осторожность в поступках. Белые перчатки – чистоту нравов. Посвящаемым завязывали глаза в знак слепоты человеческой, ну и так далее. Тайными опознавательными словами для двух первых степеней были названия двух столбов храма – Иоакин и Баус. Они упоминаются в Библии.
Адонирам также упоминается в Библии, как начальник над податями и над рабочими, строившими храм. Согласно Третьей книге царств, когда после смерти Соломона на престол взошел его сын Равоам, началась смута, и Адонирам, посланный Равоамом к бунтующим израильтянам, был забросан камнями и погиб.
Создатели масонства заимствовали из разных источников, и среди символов было много таких, которыми не только они пользовались. Треугольник, Соломонова звезда, солнце и луна, утренняя звезда, пчелы. У каждой степени имелись опознавательные знаки, их уже упоминали. Это для того, чтобы незнакомые масоны могли узнать друг друга среди толпы профанов. Например, знаком служил треугольник. Надо было каким-то способом его изобразить, сложить треугольником салфетку, пальцы, описать треугольник рукой, снимая шляпу или беря понюшку табаку. Затем особое рукопожатие, условное положение рук. Масоны первой степени должны были положить правую руку под горло, держа треугольником большой указательный пальцы, а второй степени положить руку на сердце. Наконец, требовалось обменяться секретным словом. Все эти и многие другие тонкости описывались в наборе вопросов и ответов, которые обязательно твердили на заседаниях ложи.
Вопрос. Свободный ли вы каменщик? Ответ. Все братья и товарищи мои меня признают таковым. Вопрос, почему я могу узнать вас таковым? Ответ, по моим знакам, по прикосновению, слову и по обрядам ученического моего принятия. Вопрос, какие суть таинства ваши? Ответ, происхождение и учреждение ордена. Вопрос, какой есть знак ученический? Ответ, шейный знак. Вопрос, что значит он и? Ответ, мой обет, а именно, что лучше дам я себе перерезать шею мою, нежели открыть веренное мне таинство. Вопрос, какое слово учеников? Ответ, скажите мне первую литеру оного, то я скажу вам другую. Сказывают по складам. Вопрос, к чему нужно ученикам слово сие? Ответ, получению входа в ложе наше.
Да, конспирация так себе. Обратите внимание, что более поздние, действительно хорошо законспирированные политические организации использовали совершенно другой принцип. Члены делились на мелкие группы, вне группы не должны были никого знать. Только руководитель группы имел выход на следующий уровень. Подпольщик не должен знать лишнего.
У вольных каменщиков обратная логика. Они должны были узнавать друг друга. Между прочим, известен в нашей истории случай, когда эти условные знаки спасли жизнь будущему декабристу Батенькову. В 1814 году он был изранен в сражении при Монмирале и, теряя сознание, уронил руку на грудь в привычном масонском жесте. Местные масоны вытащили его из груды тел и выходили.
Мы, Оля, говорим о масонских обрядах, а слушателей, думаю, наших, наверное, волнует главный ныне вопрос. Что насчет политической деятельности? Действительно ли масоны стремились распространить всюду свое влияние, установить власть над миром? В общем-то, конечно, маловероятно.
Есть еще мнение, что масонство было первым приступом к гражданскому обществу. Они же, помимо задач религиозно-нравственного совершенствования, вели довольно активную благотворительную деятельность.
Тем не менее, вот тексты, которые мы в основном сегодня читали, относятся к началу 80-х годов XVIII века, еще до Французской революции. Уже вскоре после того, как она разразилась, именно масонов стали обвинять или подозревать в том, что они-то ее и организовали. Этот вопрос я хочу обсудить с гостьей нашей студии, филологом, исследователем русско-французских связей Верой Аркадьевной Мильчиной.
Но я думаю, что для Франции можно сказать, что один из краеугольных вопросов – это кто виноват во французской революции. Никак нельзя сказать, что масоны готовили французскую революцию. Был такой герцог Филипп Орлеанский, потом во время революции он стал Филипп Эгалите. Его можно характеризовать по-разному. Он был большой кутила и развратник. Он был владелец Пале-Рояля, в который за долги продал, и там стало главное торжище Парижа. И он же был великий мастер главной французской масонской ложи. И он же участвовал действительно во французской революции, страшно поддерживал, был членом конвента, и в этом конвенте голосовал за казнь Людовика XVI. Значит, вот вопрос. Он так способствовал и так горячо принял французскую революцию, потому что он был масон? Можно сказать так. А можно сказать, что потому что он был большой дебошир и развратник. А можно сказать, что потому что в нем был торгашеский дух. Меж тем, то, что всю французскую революцию устроили масоны, эти концепции имеют своих авторов с легкой руки такого аббата Барюэля и иезуита, который при директории после окончания революции выпустил книжку под названием «Памятные записки к истории якобинства», где объяснил, что все якобинцы были масоны. А на самом деле, я думаю, что вот то, что Оля сказала по поводу подготовки гражданского общества, новых форм общества. Ну, собственно говоря, революция готовилась не тем, что ее готовили конкретные люди, которые хотели совершить переворот, а это был переворот изменения умственных структур, общая десакрализация и секуляризация общества. И людям хотелось чего-то, каких-то форм общения, помимо тех, которые существовали от века, и каких-то форм вот, благотворительности, помимо тех, которые существуют в официальной католической церкви. И отсюда одни люди шли по пути католицизма и вступали в конгрегации, ультракатолические организации, а другие вступали в масонские ложи. И вот это все и расшатывало устои и основы. В этом смысле Барюэль прав. Но совсем не потому, что масоны целенаправленно хотели совершить вот такую французскую революцию.
Тут есть еще один интереснейший аспект. Эта идея тайного могущественного заговора очень живучая, и не только ведь масонов в этом подозревали. В России она приобретала специфическую национальную форму – западный заговор против нас. Когда случилось восстание декабристов, да и 5 годами раньше, после бунта гвардейского Семеновского полка, сразу усмотрели руку международных тайных обществ либералистов. Вера Аркадьевна, были же и еще кандидаты на роль мирового, ну, в тех понятиях общеевропейского заговора.
Тут я позволю себе сослаться на книжку Мишеля Леруа. Она называется «Миф о иезуитах» от Беранже до Мишле. И тем самым мы уже назвали героев, которые претендуют почти в такой же степени на роль источника всяческого зла, как и масоны. Это орден иезуитов. У ордена иезуитов, как и у масонов реальных, была реальная история. И они, конечно, в 17-м, допустим, веке ввешивались сильно в политику. Но к 19 веку иезуиты, которых во второй половине 18 века вообще во всех европейских странах запретили, и, кстати, только Екатерина II дала им, они у нас существовали в России, к 19 веку они влачили довольно жалкое существование и никак не были вот такой могущественной организацией, которая как спрут запустила щупальца во все сферы жизни. Но чем слабее они были в действительности, тем страшнее расписывал их. Это нас приближает к масонам. Но иногда масонов изображали как иезуитов, и иезуитов как масонов. Тут же еще примешивались тамплиеры и, конечно же, евреи. Всякий автор иезуиту хотелось показать, что все зло от масонов. Но масон ту же самую роль предназначал иезуитам. А качества, которыми их наделяли, были абсолютно аналогичны. То все они, естественно, тайный орден, глубоко законспирированный, щупальца свои запускает во все сферы жизни и хочет всех подчинить своему мировому господству. И в этом смысле масоны могут сильно потускнеть, если мы поставим рядом с ними других претендентов на роль вот этого самого мирового заговора, и они, в общем, также мало годны на нее в реальности, как и масоны.
Ну, давайте все-таки обратимся к потускневшим масонам. Важно ясно разделить. Одно дело – планы и намерения организации в целом. В данном случае масонских лож и их руководителей. Конечно, можно подозревать, что они стремились не только к нравственному совершенствованию и использовали своих адептов, что называется, в темную. Есть и обратная сторона дела. Планы и устремления самих членов. Ведь масонские ложи создавали замечательные возможности для личного продвижения. Не внутри лож, в обществе, а службе. Это же система неформальных связей между людьми, нечто вроде блата, если угодно. То есть то, что живо и поныне, и в среде отнюдь не масонской. Молодой человек, не очень знатный, с неважными стартовыми позициями, в ложе мог оказаться среди людей влиятельных, значительных, которые должны были называть его братом. Завязывались полезные знакомства. Скорее уж, масоны использовали ложу, чем наоборот. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала историк русско-французских связей Вера Мильчина. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».